Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. И сегодня с нами в этом часе игумен Ефимий Моисеев, первый проректор Казанской духовной семинарии. Несколько лет назад вышел очень интересный короткометражный фильм о вашей семинарии. Он собрал, если не ошибаюсь, около 200 тысяч просмотров в Ютьюбе. И для такого, в общем-то, нишевого с медийной точки зрения продукта это хорошая цифра. Это такой очень действительно классно снятый короткометражный фильм про семинаристов казанских, где в такой художественной форме показана, ну, если угодно, борьба со страстями. Вот как человек борется с самим собой, со своими какими-то несовершенствами, недостатками. Если я правильно понимаю, такая вот миссия или какая-то идея, сверхзадача этого фильма – показать, что в семинарию приходят молодые люди, которые не только там, вот, читают умные книги, ходят на богослужения, там, постятся, молятся в таком каком-то, может быть, стереотипном понимании, а живут интенсивной духовной внутренней жизнью, то есть работают над собой, то, о чем вы сказали, это люди ищущие.
Да.
Вот это все делалось при вас, снималось с вашим участием. Как пришла идея этого? Что для вас, как для вот одного из, скажем, продюсеров этого фильма, была эта работа? Я просто всех отсылаю. Да. Это легко найти в Ютьюбе, если набрать казанское семинарие ролик. Это легко совершенно ищется, можно посмотреть. Это 7 минут, и это очень интересно.
Вы знаете, отправная точка была очень простая. Ну, очень простое было соображение как-то привлечь внимание к семинарию, вот создать тот самый какой-то положительный,
хороший
информационный повод для того, чтобы просто у нас было бы больше абитуриентов. Это, кстати, тоже сработало, но, в общем, в действительности получилось не совсем все так, как мы себе это представляли. То есть, в конечном итоге, этот ролик, этот фильм короткометражный оказался более востребованным среди людей вообще вот светских и далеких от церкви. То есть не среди потенциальных абитуриентов и будущих семинаристов, которые, в общем-то, и так все уже знают более или менее неплохо об этой теме, а вот именно среди людей, таких вот сомневающихся, ищущих, вот, скажем, вот среди тех, кто составляет большей частью аудитории журнала «Фома», там, вот, так сказать, вот такая публика. Вот. А как вы правильно сказали, в основе этого фильма, то есть не просто рекламный ролик, вот «Айда, все к нам в семинарию, приходите учиться и становитесь пастырями», а в основе этого ролика была идея показать сложность духовной жизни. Вот когда мы говорим о духовности, о стяжании каких-то духовных добродетелей, вот, пожалуйста, мы хотели это и продемонстрировать, как это нелегко, особенно людям молодым, так сказать, бороться с собой как-то, бороться со своими страстями, духовно возрастать. Ну и, конечно, семинария, как духовная школа, должна им в этом помогать и помогает, несомненно. Но, как, так сказать, проректор, могу сказать, что не все эту брань выдерживают, и не все из нее выходят победителями. А есть и побежденные, есть те, кто сходит с дистанции. И таких тоже немало. Но это жизнь. Это жизнь. Никуда не деться от этого.
Вы в свое время, насколько я знаю, тоже занимались изданием в Москве, в московской семинарии академии журнала «Встреча». Это был...
Да, это было, правда, очень давно, но был такой эпизод в моей жизни, да.
Это был такой именно вот журнал студентов московской семинарии академии, если я не путаю.
Да.
Если путаю, то поправьте, которые вот они своими силами выпускали. Верстали,
да,
он был очень красивый, даже в чем-то глянцевый.
Он и сейчас выходит, насколько я знаю.
Я хотел спросить, он, мне кажется, выходит же, да?
Он выходит,
вот
да.
Вот сайт
да.
его у меня перед глазами.
Да, да, может быть, не очень часто, но что-то такое, может быть, раз в квартал. Там,
а вы какое-то отношение к нему имеете сейчас?
Сейчас? Да. Ну, сейчас нет, конечно. Это же журнал студентов, студенческий журнал.
Как... А вот что волнует студентов семинарии? Если люди выпускают журнал, значит, им что-то хочется проговорить, обсудить, как-то вот артикулировать для себя и для своих собратьев по учебному заведению, может быть, для всех, кто это будет читать. Помимо, ну, наверное, логично предположить каких-то там вопросов, связанных с церковной жизнью, с богословием, не знаю, вот с тем, чему они учатся. Угу. Что еще волнует их? Журнал «Фома» как-то захотел, когда только появился, насколько я понимаю, вот стать для себя, для авторов площадкой обсуждения, как, что такое жить по вере сегодня, как жить по Евангелию, угу. Как сталкиваться с этими сомнениями, с которыми сталкиваются верующие, как их решать. Вот мы решаем так, вот давайте обсуждать. С какой вот этой сверхзадачей семинаристы к своему журналу подходили, как вы это помните?
Вы знаете, это была середина 90-х годов, если я не ошибаюсь, 95-й год. И в то время нас вообще просто вдохновляла сама идея издавать самостоятельно журнал и с каким-то вот своим словом, пусть еще таким, может быть, незрелым, несовершенным, но иметь возможность обращаться, так сказать, к обществу и вступать с ним в какой-то диалог. И, кстати, вот именно на фоне издания журнала «Встречи» мы тогда познакомились как раз-таки вот с Владимиром Романовичем Легойды и с отцом Семеном Томачинским, который сейчас, кстати, тоже мой коллега и ректор Курской семинарии.
Частый тогда... гость «Радио Вера».
Да, когда приезжаешь. Да, тогда он возглавлял газету «Татьянин день».
А вы же еще в университете вместе учились.
Мы учились, да, и в университете вместе. Ну, конечно, нас тогда многое связывало, ну, и как в общем-то, и сейчас. Просто жизнь вот так вот развела по разным, скажем так, концам страны. Вот. Но тогда, конечно, это просто вообще все было внове. И ведь помимо журнала Московской патриархии вообще не было никаких периодических изданий у церкви. Вот. И в этом плане, ну да, вот мы, так сказать, что-то пытались в этом плане изменить, нащупать какой-то путь. Ну вот что я могу сказать? В общем, я думаю, что плоды все-таки есть какие-то этой деятельности. Ну вот и журнал «Фома», теперь на его базе и «Радио Вера» возникло, и, так сказать, и телепроекты какие-то. Так что, слава богу, что эти семена были брошены в такую благодатную почву.
Я еще про Казань хотел поговорить и про семинарию. А кто к вам приезжает учиться? Я так понимаю, что многие ваши студенты не из Татарстана, не из Казани, а это жители вообще вот этого огромного Поволжского региона.
Да, это жители региона, который называется Среднее Поволжье. Это в основном, как я уже сказал, жители вот этих национальных республик, поэтому тут вот есть своя специфика. Ну, в частности, к нам, например, порой поступают ребята, ну, скажем, вот чуваши, которые с трудом по-русски говорят, или удмурты.
Да, с чувашами, я помню, в свое время там работали со студенческой практикой, с чуваши. Да. И с удивлением обнаружили, что ребята порой лучше знают, хотя они из Чебоксар, ну, из каких-то больших населенных пунктов, лучше знают чувашский, чем русский. Ну, и они сами рассказывали, что их бабушки и дедушки в деревнях, это представляете, ну, 4 часа езды на автомобиле от Москвы, не говорят по-русски вообще.
Да. И потом у нас есть еще такая этническая группа, как кряшины. Угу. Почему я говорю не народ, а этническая группа? Потому что до сих пор они официально не признаны народом, хотя это немножко странно, их все-таки больше 200 тысяч. Это вот этнически, скажем так, народность этнически очень близкая к татарам, но которые при этом сами себя татарами не считают.
А это больше культурная особенность или действительно
Нет, это, ну, что такое кряшины, это крещенные люди.
Да.
Татары их именуют крещенными татарами, но те с этим не согласны. Потому что в термин «крещенные татары» вкладывается некий такой, ну, что ли, обличительный смысл, что вот когда-то вы были татарами-мусульманами, а потом вы подверглись некой обработке, некой миссии, так сказать, изменили вере предков и стали татарами-христианами.
Ну, это как боснийцы и сербы.
Да, но они, сами кряшины с этим не согласны, они считают, что они когда-то там в древности были, приняли христианство, стали христианами, то есть это просто та часть, может быть, некогда единого народа, которая приняла христианство, другая большая часть приняла ислам. Судя по всему, так оно и было. Почему, на мой взгляд, это так? Потому что если бы они стали христианами в результате миссии, так сказать, которая появилась уже во второй половине XVI века, они бы не потеряли ни богослужения, ни свои, так сказать, священные книги. Потому что когда миссией среди кряшин занялся в середине XIX века профессор Ильминский, профессор Казанской духовной академии, у этого народа, кроме самоназвания, ничего христианского больше не было. У них не было ни священного писания, ни богослужения, ни традиций, ничего вообще. Понимаете? Вот, поэтому, судя по всему, мы имеем дело с такой вот историей, когда этот народ давно-давно, там, может быть, в 9-10 веке принял христианство, потом в силу разных причин он потерял, так сказать, вот эту духовную традицию, но сохранил некую память о ней, память, которая выражалась в самоназвании. Вот. Ну, не знаю, вообще версии разные существуют на этот счет. Но факт тот, что студенты Кряшина у нас тоже существуют. Их, правда, не так много, вот, но они есть. И поэтому нам вот приходится со всем этим этническим многообразием как-то работать.
А мне как раз, знаете, что интересно во всей этой истории? Я встречал сам лично, но это больше, наверное, не про города, а про небольшие поселки, про села. Начиная с середины где-то Рязанской области, востока Рязанской области, и туда уже дальше, в сторону Казани, через и Мариэл, и через Чувашию, очень большой вот этот вот этнорелигиозный компонент, даже среди воцерковленных православных христиан, которые ходят в храмы регулярно, приступают к таинствам, все равно среди них такое двоеверие существует. Оно никуда не делось за все минувшие столетия. Вот такие люди приходят к вам в семинарию? Вы сталкиваетесь с подобными проявлениями?
Ну, да, приходят разные, очень разные люди, в том числе и такие. Но другое дело, что, конечно, в процессе обучения, но, по крайней мере, если у нас студент учится на очном отделении, но, конечно, все-таки он от двоеверия приходит к единоверию. Ну, знаете, таких историй множество. У нас, например, вот учился и учится, сейчас он перешел на заочное отделение, студент, который учился в медресе мусульманском. Вот потом он сознательно пришел к христианству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Ефимий Моисеев, первый проректор Казанской духовной семинарии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Ефимий, а для студентов семинарии один из возможных последующих путей, помимо принятия священства, это еще принятие монашества. И для современного светского сознания это может показаться чем-то совершенно парадоксальным и таким разрывающим шаблон. Молодой человек в расцвете сил, казалось бы, вся жизнь впереди, поиск себя, развлечения, путешествия и так далее, принимает решение, ну, может быть, там не в 20 лет, там не в 25, но там в 30, допустим, все принять монашеский обет, пронести, принять постриг и фактически определить всю свою дальнейшую судьбу таким образом. Вы и сами монах. И возникает вопрос, а что движет человеком, который принимает монашество? Зачем это делается? Как человек мотивирует свой выбор такой? И не страшно ли вот так вот в юном возрасте решать за всю жизнь на будущее?
Ну, я когда принимал монашество, мне все-таки уже было, что ли, 28, по-моему. Ну, то есть это все-таки не 18. Ну, что я могу сказать? Монашество нужно принимать в том случае, когда есть четкое осознание того, что не может уже быть никакой альтернативы. Вот. Это осознание просто по-разному у людей появляется. Кто-то, как вот преподобный Сергий от чрева матери, он уже, так сказать, что называется, был предуготовлен к этому служению. Кто-то в раннем возрасте, там, ну, в силу какого-то особого такого, может быть, духовного подъема, кто-то чуть позже, пройдя через горнило определенных сомнений, а кто-то уже и в совсем зрелом возрасте. Вот, поэтому тут что можно сказать? Что принять монашество никогда не поздно. Это я говорю для тех, кто, может быть, торопится немножко сделать этот шаг или представляет это себе в некотором таком романтическом ключе.
Вам об этом приходится со студентами разговаривать тоже, в том числе,
наверное? Я разговариваю со студентами об этом, да, но я могу сказать, что вот за последние 3 года У нас не было постригов ни одного.
Ну, а если приходит молодой человек, ваш студент, и говорит, я хочу постричься, вы его отговариваете в первую?
Нет, я просто с ним бы побеседовал бы. Почему я говорю в условном наклонении? Потому что таких не было студентов.
Просто студентов.
За 3,5 года моего пребывания в Казани. Хотя я как раз хотел бы, чтобы у нас, ну, хотя бы, может быть, несколько бы появилось таких студентов-монахов, там... Может быть, иеромонахов даже, которые могли бы быть рукоположены, но пока что нет. Пока что нет. Вы знаете, я думаю, что это очень просто объясняется. Все-таки, ну, давайте так вот, что называется, посмотрим правде в глаза. Наибольшее количество студентов, которые принимают монашеский постриг, это среди студентов Московской духовной академии. Почему? Ну, ответ очевиден, потому что она находится на территории Лавры. Уже среди студентов Петербургской академии на порядок меньше. На порядок. Может быть, там, не знаю, там единицы.
А как Лавра влияет?
Ну как? Ну вот представьте, что вы живете в монастыре. Пусть вы не монах. Вы просто еще молодой человек, студент. Но вы каждый день видите перед собой монахов, вот этих
лавских
старцев, духовников. Вы имеете возможность посещать богослужения, там, исповедоваться, окормляться у этих людей. Знаете, очень простой принцип. С кем поведешься, от того и наберешься. Ну, так сказать, в том числе и в духовной жизни этот принцип тоже действует. С преподобным преподобен будешь. Это же сказано в Псалтире.
Просто в этой связи можно подумать о том, что, ну, есть атмосфера учебная и в жизни. Ты учишься в монастыре.
Да.
А можно, я так полагаю, пойти как-то на порядок, на уровень глубже и сказать, что там, ну, там преподобный Сергий, вот, и рядом с ним, когда учишься и живешь.
Ну, почему я сказал, с преподобным преподобен будешь. Наша семинария в этом плане очень светская, поэтому если кто-то боится там монахов или монашества, но тем не менее хочет послужить церкви, пожалуйста, поступайте в казанскую семинарию, не ошибетесь. Но это вот и действительно обусловлено в том числе и такими внешними причинами. Могу привести пример. Опять-таки из истории Казанской духовной академии. Был у нас такой доцент, это было у нас на рубеже 1870-х годов. Был доцент, он преподавал гомилетику по фамилии Ватковский. У него была прекрасная семья, жена, двое детей. И вдруг вот такое его постигло горе в течение, по-моему, года или двух. У него последовательно. Сначала умерла жена, потом одна дочь умерла, потом вторая умерла. Все умерли, понимаете? И куда деваться? Вот он, значит, по благословению своего духовного отца, он принял монашество.
Это Антоний Ватковский?
Это Антоний Ватковский. Это будущий митрополит Антоний Ватковский, первоприсутствующий член Святейшего Синода.
Да-да-да.
Так когда он принял монашество, он просто был подвергнут обструкции со стороны профессоров Казанской духовной академии. Самые настоящие обструкции, которые, значит, они его осудили за то, что он там изменил своему научному, ученому призванию, предназначению.
Ну, примерно такая же история с Серафимом Чичаговым произошла.
Ну, вот примерно, да, примерно то же самое. Вот, а в то же самое, то есть он, понятно, что он принимал монашество не из каких там карьерных соображений, там, ну, просто вот действительно Господь вот так привел, то есть он увидел несомненный такой промысл Божий в том, что Господь, ну, лишил его самых близких людей. Ну, что ж тут поделаешь?
Про быт можно поговорить в семинарии? Как вот живут студенты? Потому что большинство семинарий, ну, подавляющее большинство, наверное, это заведение с, хотел сказать, общежительным уставом. Ну, в общем, живут там люди внутри. Я так понимаю, что и у вас тоже, естественно, студенты живут в семинарии.
Ну, да, конечно, да.
А насколько эта практика, когда... Молодой человек оторван от мира, оторван, может быть, у вас и не так все, оторван от города, от каких-то, ну, в рамках приличия развлечений, в свои-то там 17-23 года, 22, насколько эта практика сейчас правомерна, насколько это вот должно быть так?
Да вы знаете, я бы не сказал, что они у нас сильно оторваны от города и даже от каких-то развлечений, да, потому что, ну, во-первых, у них есть свободное время, которое они могут использовать по своему желанию. Мы как-то жестко их не контролируем в этом плане. Они могут поехать в город, на ту же улицу Баумана, не знаю, там, в театр, в кино пойти.
Да, ну, то есть нету такой закрытой системы, как в некоторых других семинариях российских, когда выйти нельзя, чтобы выйти, надо брать там, благословение чуть не в письменном виде.
Ну, вы, может быть, имеете в виду как раз-таки московские духовные школы, родные и близкие для меня. Там с чем связана эта закрытость? Больше, на мой взгляд, с территориальной удаленностью от Москвы. Потому что, ну, в Сергиевом Посаде, ну, куда пойдешь? Ну, в кино, ну, сейчас уже даже в кино никто не ходит, все можно в интернете посмотреть, а в Москву ехать далеко. Понимаете, а в Питере, в той же самой Казани проблем нет. Наш семинарий – это 15 минут на метро до центра города, понимаете? Вообще никаких вопросов, поэтому...
Ну, то есть закончились занятия, и до какого-то определенного времени человек может пойти в город.
Да, это не возбраняется. Ну, и в плане бытовом, вы знаете, когда мы учились вот в 90-е годы в семинарии, вот я вспоминаю, мы жили там в одной комнате по 20 человек, даже 25, ничего, живо остались. Сейчас, конечно, студенты живут в гораздо более комфортных условиях.
А если, например, у вас учится студент из Казани непосредственно, он может жить дома и ходить в семинарию на занятия?
Мы это не приветствуем, но это в силу...
А вот почему? Как раз вопрос-то вот именно в этом. Почему?
Почему? Потому что главная задача духовной школы – сформировать личность будущего пастыря. Соответственно, он должен в себя впитать такие понятия, как церковная дисциплина, ответственность, понимаете? Когда человек живет дома, там рядом там мама, бабушка, пылинки сдувают, там все, так сказать, ну, создают вокруг него там комфорт и так далее, но не получается, так сказать, воспитать настоящего такого бойца, офицера. Или даже солдата духовной. Понимаете, ну, в данном случае что, семинарии или там военное училище, это, в общем-то, учебное заведение закрытого типа и схожие по своим целям и задачам. Понимаете?
А разве это хорошо? Ну, когда это военное училище, понятны цели и задачи. Когда это церковь, ну, вот не подменяется ли такой строгостью устава, а дух любви какой-то христианской настоящей?
Ну, понимаете, у церкви, или, скажем так, перед церковью задачи стоят не менее важные, чем перед армией или там, перед государством. Вот понимаете, вот меня там отправили в Казань, а я бы сказал, ну, а что вы меня в Казань отправляете? Мне и в Москве неплохо.
А так вы монах, а они-то ну,
монах.
Постриг не принимали?
Ну, что... Ну, все такие, равно но начал бы рассуждать на эту тему.
Это
понимаете,
такие мои
размышления. Есть понятие послушания. Если надо, значит надо. Понимаете, если подчиненные будут обсуждать приказы руководителей, не будет ни армии, ни церкви, вот поверьте. Понимаете, поэтому все равно должен быть какой-то костяк. То есть это священнослужители, это монахи, это костяк церкви, понимаете? Миряне – это другое, да, миряне, как говорится, обетов не давали, не подписывались, так сказать, подставленческой грамотой. Они, у них, конечно, более широкое пространство для маневра. А если священник, тем более монах, будет обсуждать решение священного начала, ну, грош ему цена, как монаху, и какой смысл тогда вообще в этом всем?
Я в свое время, как журналист, был в одной из семинарий на Украине. И она носит, ну, некое то ли название, то ли некий такой вот профиль миссионерской. И это в том числе связано, вернее, с этим в том числе связано то, что помимо, собственно, обучения там, богословию и всем остальным дисциплинам научным и пасторским, там очень много, скажем так, внеучебной деятельности, которая связана именно с вот, попыткой нащупать эти миссионерские выходы в мир. Там есть театр, там студенты играют в рок-группе, сами пишут песни, репетируют их, там барабанная установка, бас-гитара, гитары, все эти усилители стоят, причем я с ними беседовал, они все собираются становиться священниками в будущем, и гитары по возможности отложить, но пока вот мы учимся,
не
пока...
Все откладывают.
Ну, тоже вопрос, а надо ли обязательно ее совсем уж откладывать, или можно просто как-то там по мере необходимости использовать, вот, и так далее. То есть, насколько это есть и, может быть, необходимо у вас, в вашей работе, вот такие, казалось бы, опять-таки, несколько неожиданные для священника вещи, как, например, игра в рок-группе, для будущего священника, конечно.
Вы знаете, мы, в общем, не препятствуем нашим студентам играть на музыкальных инструментах или участвовать в каких-то постановках, но именно вот что вот не препятствуем. То есть как-то специально мы их к этому не призываем или там не, ну, так сказать, не обучаем, скажем так, да. Потому что это тонкий очень вопрос. И мы, в частности, вот, занимались этим вопросом в рамках курса «Образ современного пастыря», который я преподаю в семинарии. Потому что в последнее время слишком много появилось вот таких священников, которые, вызывают вопросы. Вообще вот вызывают вопросы, а зачем они стали священниками, приняли священный сан? Ну, я же так не хочу, так сказать, переходить на личности, но довольно много, да, там или батюшка рэпер, другой батюшка, там я слышал в одной епархии, бодибилдингом занимается.
Да, ну, показывали, да.
И выступает на каких-то соревнованиях.
Да, возникает вопрос, а не мог ли бы он тем же самым заниматься, и не будучи священником?
Ну, в том-то
всё
и дело.
Собственно говоря, ему
да,
именно сан. Вот,
но мы тут возвращаемся к вопросу, который лет 10 назад активно обсуждался еще тогда в просторах живого журнала. Это про проблемы миссии в современном мире, когда вдруг все осознали о том, что много у нас больших байкеров, бодибилдеров, музыкантов,
да.
И у каждого есть своя паства среди его круга общения. А ни к чему тогда, по-моему, никто не пришел, да и не мог прийти.
Не очень я с этим согласен, честно говоря. Понимаете, одно дело иметь каких-то друзей или, так сказать, людей, которые разделяют твое увлечение, но не факт, что все эти люди действительно тебя воспринимают как духовного отца или, там, так сказать, пастыря. Просто понимаете, если бы не было таких случаев ужасных, я считаю, как, например, вот в прошлом году у нас вот в соседней епархии Ульяновской разбился священник на мотоцикле, наверное, тоже слышали, об этом тоже писали, на огромной скорости, там этот ролик в виде с братом выложен в интернете. Ну, зачем же так вот...
А хороший священник был, его все очень любили.
Вот я слышал о нем хорошие отзывы.
Только хорошие.
И все это обсуждают.
Ну, а как вы, понимаете, как пастырь и преподаватель, видите ту грань, когда это становится уже вредным и до которой это допустимо? Что вы говорите студентам? Ведь невозможно же совсем запретить человеку, иметь, может быть, какие-то другие, не знаю, там, таланты, вкусы, стремления и способности, кроме пасторства. Может быть, это в какой-то пропорции может помогать, но где эту пропорцию найти, как найти эту грань?
Вот это вопрос действительно очень тонкий, вы совершенно правильно это подметили. Я не думаю, что тут возможны какие-то рецепты, потому что есть и удачные примеры, когда священник как-то вполне органично совмещает пасторское служение с какими-то иными видами деятельности. Но я могу так сказать, что, скажем, если священник просто должен чем-то другим заниматься, ну, чтобы содержать свою семью, это одна ситуация. Если это просто хобби и увлечение, но тут надо просто смотреть, следить внимательно за тем, чтобы это увлечение не вытеснило, так сказать, главное предназначение пастыря – быть, в первую очередь, священнослужителем, совершителем таинств и образцом для своей паствы. Потому что когда священник, значит, в таинстве хиротонии получает крест пастырский, священнический, да, там на обратной стороне написано: «Образ буди верным, словом, делом, житием». Вот это главное предназначение священника – быть образцом для, как для паствы, так и для внешних людей. Потому что, смотрите, что сейчас вот в социальных сетях вот постоянно полощут, там, значит, священник один разбился, другой кого-то сбил.
Священников становится все больше и больше, поэтому мне кажется, что информационных поводов, связанных с священнослужителями, тоже становится больше.
Ну, смотрите, мы как-то
так
обычно говорим про такие примеры, когда священник еще имеет какую-то другую, какой-то другой статус. Он, допустим, вы упомянули такие примеры, радикальные, там, священник-байкер, священник-рок-музыкант, условно говоря. Но ведь тот же принцип, если задуматься, применим к священнику-историку, священнику-преподавателю.
Вот да, то же самое.
А священнику, я не знаю, директору детского лагеря.
Ну вот
всё-таки... как с этим быть? Не то, что ли принцип тут распространяется?
Ну все-таки здесь бы я с вами или не согласился, или отчасти бы не согласился хотя бы, да, потому что, ну, собственно говоря, если мы говорим о преподавании или о даже какой-то научной работе, это одна из, так сказать, одно из основных направлений деятельности священника. А кто же будет преподавать в духовных школах? У нас значительная часть наших преподавателей – это священнослужители. И в данном случае пасторство в широком смысле, как наставление, назидание, нужно понимать не только как возможность произносить проповеди самвона, но и в учебной аудитории тоже, так сказать, назидать учащихся, студентов или в какой-то общественной аудитории. Так что, ну, все-таки, что касается преподавания или научной деятельности, я думаю, что тут нет каких-то серьезных препятствий для священнослужителей.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мы будем заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио этот «Светлый вечер» вместе с нами и с вами сегодня провел игумен Ефимий Моисеев, первый проректор Казанской духовной семинарии. Также в этой студии были с вами мы, Алексей Пичугин
и Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».